Уже не космос или почти не космос. Вообще, европейский космос на грани исчезновения, что там с ним происходит? Объединенная Европа, скорее всего, расстается, ну, на время или навсегда, покажет время как раз, с идеей освоения космоса. ЕС не на чем летать и не на что летать, а с Россией сотрудничать запрещено. Как наука и индустрия, имеющие огромное значение для развития, оказались жертвами бессмысленных решений неграмотных политиков. Разбираемся в эфире «Радио Спутник» с журналистом Еленой Караевой. Елена, здравствуйте.
Добрый день, Андрей.
Лена, ну что произошло, что даже официальные лица начали говорить о кризисе, точнее об исчезновении для Европы возможности вести исследования на околоземной орбите?
Незадолго перед Новым годом испытания новейшей ракеты, которая называется «Вега-С», окончились тотальной неудачей. Не отделилась вторая ступень, и на приблизительно на двухминутный взлет, и на третьей минуте, точнее, ракета просто развалилась. На нее делали большие ставки, потому что это легкая ракета. Одновременно она должна была вывести на орбиту околоземную два спутника, и они, естественно, тоже были потеряны. И более того, поскольку не установлена причина, по которой не отделилась вторая ступень, руководство Arianespace сказало, что до конца расследования мы не будем производить никаких взлетов, никаких испытаний. А когда будет этот конец расследования и выяснение причин, по которым, в общем, новейший аппарат не взлетел или взлетел так, что он рухнул, неизвестно. Второй момент, который тоже хочется отметить, это уже он касается тяжелой ракеты, поскольку должна была в строй войти и должна была уже использоваться ракета, которая называется «Ариан-6», но с ней тоже масса проблем, и каждый раз испытания отодвигают, собственно, начало полетов. Значит, вначале это было прошлый год, потом конец прошлого года, а сейчас речь идет, что может быть, первый взлет будет только в конце текущего года, но это тоже очень сомнительно, потому что есть масса проблем, которые так и не удается решить. И я хочу здесь подчеркнуть силами нескольких стран. Там работают несколько государств и очень много специалистов, и все равно ничего не получается. Для сравнения я замечу, что первый полет Советский Союз совершил через 12 лет после войны, и через 15 лет, соответственно, взлетел Гагарин. И не было бюджета, который насчитывает 7 с лишним миллиардов евро, не было сотрудничества 27 стран, не было коллективных усилий, просто КБ Королёва сделала так, что взлетел спутник, и сейчас, собственно, мы используем это достижение, поскольку если бы не было спутников, мы бы с вами не разговаривали по телефону. И взлетел Гагарин, полет которого положил начало, соответственно, пилотируемой космонавтике. Сегодня ничего этого, спустя почти там 60 лет, в Европе нет. И нет даже перспективы, что это когда-то вернется, поскольку Европейское космическое агентство предпочитало, что называется, аутсорсинг, вместо того, чтобы работать над придумыванием концепции собственных ракет и положить все силы туда, они предпочитали использовать метод подряда. И Россия в этом смысле всегда очень четко выполняла обязательства. Россия сумела приспособить союзы для старта с космодрома в Гвиане. И, собственно, Россия всегда свои обещания выдерживала, и она всегда соблюдала все свои обязательства. Тут нужно подчеркнуть, что как только началась специальная военная операция, Европейское космическое агентство не без давления, как можно предполагать, со стороны исполнительных органов Евросоюза объявило, что программы сотрудничества с Россией больше не будет. А их было несколько. Одно из направлений касалось исследований Марса и возможного полета на Марс, Второе направление касалось исследования Луны и полета на Луну. А третье направление – это использование «Союза» в качестве ракетоносителя и, соответственно, полеты на Международную космическую станцию. Ничего этого нет. То есть всем европейским астронавтам, а там довольно большой отряд и много людей, которые питали надежды, может быть, на то, что в их жизни состоится космический полет, вероятно, с этими мечтами нужно будет расставаться. И это все, в общем, по вине бюрократии и политиканов.
Это, конечно, ужасно, потому что подготовить астронавта, космонавта, да, вообще человека для полета в космос нужен не один год, и даже не два, это 5, 7, 10 лет порой. Поэтому то, о чем вы говорите, это, конечно, для этих вот европейских астронавтов звучит более чем ужасно. Отвергнув нашу страну как партнера, который обеспечивал запуски ракет-носителей, могут ли европейцы попросить о поддержке и помощи своих американских коллег, и если нет, то почему?
Нет, они, конечно, попросить могут, а вопрос в том, дадут ли американцы эту поддержку. И эта перспектива весьма сомнительна, потому что у Америки своя программа, а НАСА прекрасно себя чувствует в одиночестве. И более того, НАСА, несмотря на введение всех ограничительных мер в отношении России, которые были введены и Белым домом, и Конгрессом, и всеми остальными, НАСА продолжает сотрудничество с Роскосмосом. Я просто скажу, что вот только сейчас было, накануне было принято решение о том, чтобы вернуть космонавтов и одного астронавта, двух российских космонавтов и одного астронавта вернуть на Землю. Это будет делать, естественно, старый добрый работяга «Союз», а вовсе не американская ракета. Но НАСА абсолютно участвует во всех обсуждениях, ее специалисты общаются со своими российскими коллегами. То есть НАСА себе таких препон рукотворных не понаставляла, потому что все-таки в Америке понимают, что национальные интересы страны, они выше политических интересов страны, и в национальных интересах страны, конечно, развивать космические технологии, потому что это не только военные технологии, это и мирные технологии, и это, в общем, свидетельствует о том, что страна действительно мощная и могучая. Если у вас есть космические технологии, значит, у вас есть специалисты, которые их разрабатывают, значит, у вас есть хорошая научная база, значит, у вас есть университеты, где этих специалистов готовят. То есть это большая, мощная пирамида, которая позволяет стране вырываться вперед технологически, технически, как угодно. А в Европе все идет как раз по нисходящей. То есть Франция расстается со своим ноу-хау, поскольку у нее нет денег содержать ряд сборочных линий, которые работали на создание Ариан-6, и это все продается Германии. Германия, поскольку она отказалась сама лично и персонально от российских энергоносителей, не может поддерживать на том же уровне промышленное производство, поскольку, как вы понимаете, Андрей, все, что касается космоса, это все очень энергоемко. И когда у вас нет в таком количестве дешевой энергии, то вы должны сортировать, что у вас в приоритете, а что у вас не в приоритете. И космос не оказывается в приоритете. Ну, тем хуже для них, и тем лучше для нас.
Ну, естественно, свято место пусто не бывает, говорят в народе. А это значит, что если у европейцев не будет получаться, значит, в лучшей степени, в большей и лучшей степени будет получаться там у того же Китая, у Индии, у Ирана, который вот стремится также осваивать околоземную орбиту. Поэтому речь идет о том, что европейцы просто, да, сейчас собственноручно хоронят вот эти космические программы. Ну вот, раз уж мы заговорили об МКС, решение о возвращении экипажа МКС с помощью российского корабля принималось совместно нами и американцами. Вы вот эту тему затронули, и о нем сообщили накануне. А известна ли дата предполагаемого возвращения двух космонавтов и американского астронавта на Землю?
Вчера называлась дата 20 февраля, но вы понимаете, Андрей, что это ориентировочная дата, потому что учитываются метеоусловия и очень много других факторов, которые входят в понятие безопасного спуска и возвращения космонавтов. Но ориентировочно это последние декады февраля. То есть 20 февраля было названо в качестве ориентировочной даты, и я хочу сказать, что несмотря на всю политику, политику, ненужную, точнее так, политиканскую политику, политику спекулятивного, человечество продолжает исследовать космос. И Россия по-прежнему лидер. Пережив то, что пережила наша страна, практически утратив космическую промышленность, невиданную напряжением сил, Россия сумела все восстановить и даже вырваться вперед. Я считаю, что мы должны поздравить с этим наших инженеров, конструкторов и тех, кто руководит отраслью.
У нас буквально две минуты остается побеседовать, Елена. И вот в телеграм-канал нам, телеграм-канал «Радио Спутник» пишет слушатель: «Европа без России сдувается, но они продолжают разрывать связи своими руками». Вот то как раз, о чем мы с вами и говорим. А знаете, у меня вопрос такой вот интересный. А в европейских, ну в частности французских СМИ, уделяется ли внимание вообще космической сфере, космической отрасли, или как-то так это все замалчивается?
Ну, конечно, это замалчивается, потому что это не входит в список приоритетов. Сейчас во Франции предполагается провести реформу пенсионную, то есть исключительно все денежное, да, реформу пенсионную, и Францию ждет волна манифестаций и забастовок, поэтому тут уж точно не до космоса, не до жиру, как говорится, быть бы живу. И поэтому, конечно, никому, в общем, не интересна ни космическая тема, ни космические традиции, которые, кстати, были заложены умнейшим человеком генералом де Голлем, пока он был во главе страны, потому что этот человек понимал, в чем состоят национальные интересы страны.
Ну да, соответственно, видите, как, а сейчас это все растерять гораздо быстрее можно, чем восстановить. И, судя по всему, это и происходит на наших глазах.
Ну, конечно, всегда спускаться по лестнице удобнее, чем подниматься. И более того, Европа сама откатывает свою науку на несколько десятилетий, если не на столетия назад. И, конечно, я думаю, что те, кто занимается сейчас космосом, они ходят в трауре, потому что, ну, их работа не получает никакой оценки и не приносит никаких плодов.
Спасибо вам большое, Елена. Мы поговорили с нашей коллегой, журналистом Еленой Караевой о том, что происходит в европейских программах освоения и исследования космоса, околоземной орбиты. Происходят там довольно печальные вещи, по сути, деградация космических программ. Вот об этом мы поговорили в эфире «Радио Спутник». Оставайтесь с нами.